Василий Ключевский. Первые киевские князья. Мы старались рассмотреть факт, скрытый в рассказе начальной летописи о первых киевских князьях, который можно было бы признать началом русского государства. Мы нашли, что сущность этого факта такова. Приблизительно к половине IX века внешние и внутренние отношения в торгово-промышленном мире русских городов сложились в такую комбинацию, в силу которой охрана границ страны и ее внешней торговли стала их общим интересом, подчинившим их князю Киевскому и сделавшим Киевско-Варяжское княжество зерном русского государства. Этот факт надобно относить ко второй половине IX века. Точнее, я не решаюсь обозначить его время. Направление деятельности. Общий интерес, создавший Великое княжество Киевское, охрана границ и внешней торговли, направлял и его дальнейшее развитие. Руководил как внутренней, так и внешней деятельностью первых киевских князей. Читая начальный летописный свод, встречаем ряд полуисторических и полусказочных преданий, в которых историческая правда сквозит через прозрачную ткань поэтической саги. Эти предания повествуют о князьях киевских IX и X века, Олеге, Игоре, Святославе, Ярополке, Владимире. Вслушиваясь в эти смутные предания, без особенных критических усилий можно уловить особые побуждения, которые направляли деятельность этих князей. Покорение восточного славянства. Киев не мог остаться стольным городом одного из местных варяжских княжеств. Он имел общерусское значение как узловой пункт торгово-промышленного движения и потому стал центром политического объединения всей земли. Деятельность Аскольда, по-видимому, ограничивалась ограждением внешней безопасности Киевской области. Из летописи не видно, чтобы он покорил какое-либо из окольных племен, от которых оборонял своих полян. Хотя слова Фотия о Росе, возгордившимся порабощением окрестных племен, как будто намекают на это. Первым делом Олега в Киеве летопись выставляет расширение владений, собирание восточного славянства под своей властью. Летопись ведет это дело с подозрительной последовательностью, присоединяя к Киеву по одному племени ежегодно. Олег занял Киев в 882 году. В 883 году были покорены древляне, в 884 году – северяне, в 885 году – радимичи. После того длинный ряд лет оставлен пустыми. Очевидно, это порядок летописных воспоминаний или соображений, а не самых событий. К началу IX века все племена восточных славян были переведены под руку киевского князя. Вместе с тем, племенные названия появляются все реже, заменяясь областными по именам главных городов. Расширяя свои владения, князья киевские устанавливали в подвластных странах государственный порядок. Прежде всего, разумеется, администрацию налогов. Старые городовые области послужили готовым основанием административного деления земли. В подчиненных городовых областях, по городам Чернигову, Смоленску и других, князья сажали своих наместников, посадников, которыми были либо их наемные дружинники, либо собственные сыновья и родственники. Эти наместники имели свои дружины, особые вооруженные отряды, действовали довольно независимо, стояли лишь в слабой связи с государственным центром, с Киевом. Были такие же конинги, как и князь Киевский, который считался только старшим между ними и в этом смысле назывался великим князем русским, в отличие от князей местных, наместников. Для увеличения важности киевского князя и эти наместники его в дипломатических документах величались великими князьями. Так, по предварительному договору с греками 907 года, Олег потребовал укладов на русские города – Киев, Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов, Любич и другие города. «По тем бо городам сидях у велиции князи под Олгом суще». Это были еще варяжские княжества, только союзные с киевским. Князь сохранял тогда прежнее военно-дружинное значение, Не успел еще получить значение династического. Генеалогическое пререкание, которое затеял под Киевом Олег, упрекая Аскольда и Дира за то, что они княжили в Киеве, не будучи князьями, ни рода княжа, притязание Олега, предупреждающее ход событий, а еще вероятнее,